Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Недавно мне приснился сон про одного моего друга. Гениальнейший человек в своей области, он филолог. И будучи студентом, он написал невероятное количество трудов в этой области. Он с рождения инвалид ДЦП. Вот мне приснился такой сон, что он оказался где-то далеко от дома. В каких-то экстремальных условиях он научился ходить.
О чем говорят сны? О будущем или о прошлом? О неосуществимых мечтах? Об утраченных надеждах?
Приснилось, как будто я ей звоню, и мне говорят: «А ты знаешь, Наташка, ты опять беременна». И я в таком ужасе, с одной стороны, а с другой стороны, как бы думаю, вот это клево, да? Я говорю: «Ну, здорово. И ты знаешь, и мать-то ее тоже беременна».
Не поверишь, говорит, по ночам снится, как я ставлю светофоры.
Недавно мне снился весьма странный сон, что я была куртизанкой папы Римского.
Так я из автомата Калашникова расстреливала всех своих врагов. Вот это прям прекрасный сон был.
Я как-то один раз открыл сонник, пытался узнать, что означает то, что мне приснилось. Лучше бы я этого не знал. Некоторых вещей лучше не знать.
В этом выпуске москвичи делятся своими снами. Во второй части минут через 25. Начнем же с другой темы. Слово «риск» прижилось в русском языке. Чаще всего оно звучит предосудительно. «Рискнуть, да и закаяться». Есть, правда, выражение «риск – благородное дело», но придумали его картежники. Само понятие «риск» придумали мореплаватели. По-испански «риско» – «скала». Отсюда же испанское «идти на скалу», «подвергаться опасности». В сегодняшней передаче, которую подготовила Маша Ряховская, участвуют люди, умеющие рисковать.
Я умру в своей постели, сердце остановится во сне, потому что мимо пролетели пули, предназначенные мне. Мог бы я лежать виском пробитым, на винтовку уронив ладонь, равнодушный к славе и обидам, незапятнанный и молодой, собственною кровью орошенный, ненавистью первой обожженный, подсеченный первою бедой.
Поэт и переводчик Александр Ревич пошел на фронт, когда ему было 19 лет.
Меня спросил кто-то недавно из моих друзей, которые, посмеиваясь, относятся к тому, что я в храм хожу, что испугался на старости лет. Испугался. Я Бога бояться стал. А до того я не боялся никогда ничего.
И как вы теперь смотрите на то, что случалось с вами во время войны? Считаете, что Бог вам давал силы?
Глупость давала силу. Непонимание опасности. Дурачок называется это. Это был странный фронт 41-го года. По дорогам шли беженцы. Мы шли верхами, потому что кавалерийская часть была. И в этот момент произошел налет. В укрытие это лошадей коноводы уводят. А я помню, что я лег на спину канаву и с большим интересом смотрел на этих пикирующих, на эти самолеты. Мы войсковая разведка, иногда с боем проходили. На себя принимали огонь, они где-то ночью проходили. Я бывал в поиске, когда брали языка. Я не испытывал никогда страха. Мне интересно это было. Недоумок. Я вот до сих пор думаю, что вот эти героические штуки, например, история с Матросовым, очень может быть, что он не соображал, что он делает.
А что это было за состояние?
Полное бессознательное состояние. Раза два или три бывал в конной атаке. Это вообще смерть под пулемет. Человек уже ничего не помнит. Он только орет.
В 41-м году, во время окружения Одессы, 19-летний Александр Ревич попал в плен.
На конях выскочили на шоссе, а там уже немецкие танки шли. Разведки не было. Шли танки и шли грузовики с немецкими солдатами. Тут же попрыгали и из автоматов стали стрелять. Я не помню страха. Я помню только, что у меня конь начал валиться на правый бок. Его ранило коня. Значит, упал, и я под него. И когда я стал из-под него вылезать, Уже надо мной стояли немецкие автоматчики. Страха не было никакого. Хотя это было, если продумать задним числом, страшно. Я проходил допросы немецкие, потом меня загнали в лагерь, потом в эшелон загнали везти в Германию. Ночью я сбежал из эшелона. Нас посадили не в вагоны, а в полувагоны. Риск. Рискнули. Я прошел через всю оккупированную территорию. Я был абсолютно убежден в том, что со мной ничего не будет. Я попал в руки контрразведки. Я ничего не боялся. А почему? Я не понимал, как это опасно. Но сестра была адвоката, она сказала отцу моему: «О, это очень плохо, и расстрелять могут». После плена мне дали штрафбат, понимаете, счастье мое, что меня ранило. Первые, когда пустили атаку, собственно, тогда меня и ранило.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Чувство риска».
Опасность, очевидно, придает чувствам особую остроту и пикантность. 27-летний молодой человек рискует своей жизнью ради сексуального удовлетворения. Его интернетовский псевдоним – Риск.
БДСМ. Переводится как бандаж, дисциплина, садизм, мазохизм. В какой-то момент я понял, что мои увлечения относятся к этим направлениям. Я стал пробовать себя в отношениях с женщинами. Знакомясь с женщинами, которые имеют представление о садомазохизме, я знакомился через интернет. И у меня бывали случаи, когда я встречался с человеком, который я практически не знал. Я рисковал тем, что я не знал, что она со мной будет делать, но чувство опасности, оно подстегивало.
То есть ощущение того, что ты рискуешь, это такая составляющая эротического чувства для тебя?
Да, конечно. У каждого человека есть свои пунктики. В БДСМ-отношениях у каждого человека есть свои пристрастия. При постоянных отношениях, когда я общаюсь с женщиной, которая является госпожой, госпожа пользуется, допустим, поркой.
Но ведь, как ты говоришь, если что-то тебе не нравится, то для этого есть топ-слова.
Когда есть отношения между людьми, их можно назвать как лайфстайл, стиль жизни, при котором люди живут постоянными БДСМ-отношениями. И в этих отношениях как раз слова «стоп», если ты даже будешь произносить, то они не будут иметь. Есть такие вещи в жизни, которые я вряд ли бы решился их выполнить по собственной воле. Но если бы доминирующая надо мной женщина захотела бы, чтобы я это сделал, подчиненный может испытать то, что он не мог позволить себе, когда он был свободным человеком. Риск для меня напрямую связан с эротическими ощущениями. Одно из увлечений в садомазохизме, которое мне очень нравится, и оно достаточно рискованное, это асфиксия. Хочешь надеяться на то, что у нее хватит ума остановить процесс.
Я уезжал в другой город, и там заболел желтухой. И когда я лежал в больнице с желтухой, там лежали одни наркоманы, и, может быть, там как-то через шприц, или через иглу, или через капельницу, не знаю. Когда я вернулся назад домой, случился инцидент, меня посадили в тюрьму, и в тюрьме взяли анализы, и у меня обнаружили ВИЧ-инфекцию.
Когда Ване было 19 лет, а жене его 20, они рискнули завести ребенка. Это был их единственный шанс испытать доступные другим человеческие радости. За эти радости они могли заплатить жизнью маленького человека.
Я защищал мать, мой отчим ее избивал, и когда его два раза оттащил от нее, он был очень пьяный, не послушался. Я взял ножик и зарезал его. Ну, конечно, не насмерть. Я просидел в тюрьме 6 месяцев, и потом меня оправдали. Когда узнали, что у меня ВИЧ-инфекция, меня перевели в одиночную камеру. Подо мной сидел один человек. За него девушка вышла замуж, когда он уже был в тюрьме, они до тюрьмы гуляли. Он мне показал ее фотографию. Она мне очень-очень понравилась. Он хотел, чтобы она ему все годы в тюрьму носила передачки, и потом он с ней бы развелся. Я посчитал это неправильным, и я ему сказал, когда я выйду, она будет моя. Я освободился 24 июня, и 25 июня я ее увез к себе домой, и мы стали жить. Вообще, я хотел ему сначала помочь. Этому человеку, который мне дал адрес и письмо передать своей жене. у меня был хороший адвокат. Я ей сказал, поехали ко мне, завтра приедет мой адвокат, он тебе даст полную консультацию. Но когда мы приехали, она познакомилась с моей матерью, мы сидели, разговаривали. И у меня была книжечка про ВИЧ-инфекцию. Я просто говорю, на, возьми, почитай. Я ей сказал, у меня вот ВИЧ-инфекция. Это когда я ее провожал, она мне у автобуса сказала, что она меня любит и вернется ко мне. Я мечтал о ребенке 16 лет и хотел побыстрее вырасти, чтобы завести семью, ребенка. Раз случилось такое дело, что я заразился, мне надо было делать ребенка скорее, потому что сейчас уже вероятность где-то 90%, что он может быть ВИЧ-инфицированным. И ребенком я могу заразить жену, а она еще здоровая.
А какая тогда была вероятность, что ребенок родится больным?
25%. У меня сын. Я прихожу, когда с работы, мы просто берем его и идем в парк. Я очень люблю своего Ванюшку. Сплю я рядом с ним в обнимку. Когда он обсикается ночью, даже не разбудив, я его могу переодеть, и он будет спать. Он очень похож на меня, мы как две капли воды около зеркала. Мечты есть у всех, и у нас особенно есть мечты. И самая большая, конечно, мечта – это чтобы как-то вылечиться. Мечты такие, чтобы деньги просто свалились нам на голову. Ну, просто детские мечты. Конечно, мечты, они не все сбываются. Мы об этом знаем. Ну, лет 10-15 я еще рассчитываю прожить.
Альпинист, чемпион мира по скайсерфингу, бейсер Валерий Розов.
Мы совершали на Кавказе зимнее восхождение. Двойка наших друзей, которые с нами шли, сорвались и упали вниз по склону. Мороз был по 30 градусов. Мы к ним спустились. Один мог передвигаться, сам другой был без сознания. Его завернули в палатку. Стали вниз транспортировать. Спустилась ночь, палатка порвалась. Ее пытались поставить, в ней сплошные дыры. Началась пурга, примус сломался. Стали замерзать. К нам вышли спасатели. Они попали в лавину. Пришли спустя день, мы уже не могли передвигаться. То, что происходит здесь, или там у людей, когда они там на работе, там какие-то служебные отношения, все это настолько неинтересно. А когда ты занимаешься чем-то связанным с риском, очень многое после того, как ты через что-то прошел, оно начинает видеться тебе в другом свете. Жизнь, люди, переживания, которые ты оставил дома, они вдруг становятся такими вообще несущественными.
Бывает, вы совершаете по 15 тренировочных прыжков в день. К риску возможно привыкнуть?
В чем-то можно, да. Человек, постоянно находящийся в какой-то зоне риска, да, у него немного перестраивается психика. Ну, во-первых, частично привыкает, во-вторых, не может постоянно напрягаться. Когда на действия подобного рода люди смотрят со стороны, их это просто, ну, нереально будоражит, они какой-то там сумасшедший, допустим, вообще безбашенный человек. То же самое и ты, когда, допустим, постоянно находишься в горах, да, или постоянно прыгаешь с парашютом со скал. И как выглядит сама скала, насколько она вертикальна, насколько тебе нужно от нее удаляться. Это для тебя естественная среда обитания. И ты чувствуешь себя в ней достаточно спокойно и хорошо. В бейсджампинге ты прыгаешь с малых высот, летишь вдоль скалы со скоростью 200 км в час, в нескольких метрах от него. Открывается парашют на низкой высоте, у тебя один парашют, запасного нет, поскольку как бы ты все равно низко открываешься, тебе второй уже все равно не успеешь открыть. Твои действия просты, они должны быть очень быстрыми и четкими. Купол может раскрыться и развернуться на 180 градусов к скале. То есть ты тут же улетишь в скалу. У тебя есть там секунда-полторы, чтобы успеть что-то сделать.
Поэт, переводчик и драматург Павел Грушко читает стихотворение Элисео Диего в своем переводе.
А вот канатоходец, он творит диковинные чудеса из воздуха. Плесун канатный, он не то, что мы. Там, где кончается природа воздуха, его природа только начинается. Здесь выдумка рождает светлый праздник иного мира. Оступись и смерть. Подумаешь, труды канатоходца. Его дорога не труднее нашей. Тропинка и не более того. Конечно, снизу властно манит пропасть. Но разве эта пропасть не прекрасна? Вся светится сиреневым и желтым, лиловым, красным, голубым и охрой. Веселые платочки, кружевные сомбреро, шляпки. Но ведь каждый шаг настороженного канатоходца внезапно может стать последним шагом. Лишь глазомер и ритм хранят его от смерти.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Чувство риска».
Были такие вышки, радиоретрансляционные вышки. Такой очень достойный бойцерский объект.
Продолжает Валерий Розов.
Ты прыгаешь среди растяжек, чтобы стать там бейсером настоящим, типа, ты должен прыгнуть со всех четырех объектов, которые есть в слое бейс. Building, антенн, span, мосты в данном случае, и earth, скалы и так далее. Вот у меня как раз тогда не было прыжка с антенной, я заморочился тем, что мы должны туда попасть и прыгнуть. И местный там один бейсер, я не знаю, там то ли Сапкуркин, дал нам неправильную консультацию, на какую нам вышку лезть. И одна из них была вышка, вещающая в диапазоне длинных и средних волн, а вышки, вещающие в этом диапазоне, все тело антенны находится под постоянным напряжением. Забор был вокруг нее, на котором там череп с костями нарисован, такие вещи как бы нас не могли остановить, естественно. У нас было три человека, и я просто подошел к этой антенне и взялся за лестницу, чтобы лезть наверх, и попал под шаговое напряжение 1500 вольт. Со стороны это выглядело примерно как вот, когда Дункан Маклауд голову рубит мечом, и потом заряжается энергией. Вот примерно так же. С меня секунды три трясло. Я причем не потерял сознание, у меня было ощущение, что я стал стеклянным. Я думал, что я сейчас пойду и разобьюсь на куски. Ну, потом я увидел, что, ну, как бы у меня кроссовок просто разорвало, ногу тоже, там, все пальцы разорвало. Пока у меня болевой шок не начался, давайте быстро назад забор перелезем. Он с такой вот винтовой колючей проволокой, меня через него просто не перетащили. Я успел через него перелезть в течение, там, 30 секунд и буквально отключился.
Но неужели не было ни одного дня в жизни, когда вы пожалели, что не остались в брокерской конторе?
День, когда я действительно жалел... Когда мой собственный брат разбился 6 лет назад.
Я спросила поэта и переводчика Александра Ревича, где вы больше рисковали, на войне или в мирной жизни? В мирной жизни, отвечал Ревич.
Храбрость – это природное качество, которая чаще всего связана с недопониманием опасности. Смелость – вещь осознанная, которая требует больших силовых усилий. Однажды я был в состоянии смелости. Это был большой риск. Моего близкого друга привлекли, на него написали большую телегу. Один там господин, известный писатель, я сказал ему: «Миша, меня вызывают клепать на тебя. Я не знаю, как быть. Потому что не идти, я ж себя погублю. Смотри, как знаешь», — сказал он. И это было тоже с его стороны мужество. Я пошел, пришел и сказал: «Ничего я вам говорить про него не буду, потому что все, что на него написали, это клевета и ложь».
Я приказал выведать ваши имена. А с этой стороны название вашей книжки. «Дни и ночи». Иногда вспоминайте обо мне.
Только следим, как он был такой внутри светлом платье. Тогда еще на скамье лежала белая шайка.
Да, я чайка.
На спектакле «Опыт освоения пьесы «Чайка» системой Станиславского» потолок опутан металлическими камнепроводами, по которым на сцену сыплются настоящие булыжники. Одной актрисе камень пробил голову. И исполнитель роли Константина Гавриловича Треплева, молодой актер 25 лет Александр Усов, тоже покалечился. По замыслу режиссера Костя Треплев прыгает с 6-метровой вышки на пол. Прыгает через стол, который в это время ездит на колесиках, с 2 чемоданами в руках. Кидается в воображаемую воду с валунами, привязанными к ногам. Я спросила у Александра Усова, готов ли он рисковать жизнью в театре.
Я готов ради работы в этой жизни. Громче? Я могу это проорать. Я готов рисковать отношением с супругой, с родителями, со всем тем, что нам дорого, чтобы в этой профессии я почувствовал себя счастливым.
По ниточке крадешься ты над бездной, довольный тем, что ты, как в чистом сне, реальный, чудесный, равновесен. Кто издали следил, как ты ступаешь по воздуху, весь в думы погруженный, в безмолвие растворяясь грациозно, идешь из тьмы на свет и так спокойно опять во тьму ныряешь, ничего не оставляя нам для утешения. Кто это видел, тот познал все счастье, жить и почти не жить, отдавшись риску, как будто в область памяти проник.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Чувство риска». Мы продолжим после новостей.